Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один из проповедников прошлого 20-го столетия заметил, что поступок юродивых и неюродивых дев ему не очень нравится. Точнее, имеется в виду, с его точки зрения, девы благоразумные, поступок этих благоразумных дев в притче о 10 девах не нравится, потому что они не захотели поделиться с теми, у кого елея не доставала. Но это, если в таком несколько буквальном смысле воспринимать значение, смысл притчи, а так он указывает, что на самом деле, конечно, поведение благоразумных дев, которые не захотели делиться елеем, оно имеет свой духовный смысл, потому что елей, ну, это благодать, которая принесла доброделание по вере. А у неразумных дев не хватало доброделания. И когда настал час пришествия самого Господа, настает, уже поздно обращаться к тому, чтобы наверстать упущенное в этом смысле. А поделиться не то чтобы невозможно Духом Святым, благодатью. «Стяжи чадо мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Яви пример пребывания в тебе мирного Духа, Дух Святого». И тот, кто это почувствует, увидит и тоже возжаждет, и предпримет труд веры, осуществит жизнь по вере, также станет причастен этому Духу. Но взять и Духом Святым благодатью, можно сказать, поделиться механически с тем, у кого его этого самого главного не достает, это невозможно по устроению изначальному самого человека. Сам человек должен обрести реальный опыт общения с Богом, а не так, что ты можешь в одночасье этим опытом поделиться. Ты можешь о нем засвидетельствовать, мы можем о нем проповедовать, мы можем о нем рассказать, тогда, когда человек это может услышать и уже, в свою очередь, предпринять нечто, а фактически тогда свою жизнь переустроить, обратить на это самое главное, на приобретение этого самого главного опыта. И это вот недоумение, непонимание многих людей, можно сказать, спор с Богом, со Христом, он в Евангелии присутствует, в евангельской истории, когда иудеи требуют от Господа, от Христа, ну, дай нам знамение, дай нам такой хлеб, какой Моисей давал в пустыне, накорми нас таким хлебом, дай нам земное пропитание, реши наши земные социальные проблемы, раз ты такой чудотворец, обеспечь нам все материальные блага и материально обеспечь революцию против Рима, там продовольствие, что называется, фураж. Без этого как можно в войне с Римом победить? Надо, чтобы было соответствующее обеспечение. Ну вот же ты себя как пророк ведешь, Моисей свой народ таким образом спас, что Бог дал ману, давай-ка ты тоже таким образом поступай, нам всем это все обеспечь. В принципе, вообще Израилю. А Господь говорит о хлебе истинном, сходящем с небес, который и дает жизнь человеку. Бог жизнеподатель. Бог жизнеподатель во всех отношениях. Да, Господь может промышлять и о земных путях человеческой истории, о тех или иных народах. Иногда это чудесным образом происходит. Иногда это естественным образом происходит так, что человек даже не понимает, что это прямо от Бога, думает, что это он сам потрудился. Но, в принципе, все-таки Бог прежде всего нам дарует спасение ценой своей богочеловеческой крови для Царства Небесного, для жизни вечной. Бог, имея промысел свой применительно каждому из нас и каждому народу, осуществляя этот промысел, он не обеспечивает в неком равном числе всем все, чего только человек не потребует, чего только народ бы не хотел. Потому что человек очень часто желает себе в погибель каких-то благ, а порой этого и целые народы желают. И мы такие примеры в истории, увы, находим. Поэтому, безусловно, Бог дарует с собой общение, себя как хлеб небесный во Христе, всем, всякому человеку. Но восприять это может человек только по вере, только свободно, а не так, чтобы это механически, автоматически распределялось бы каждому в какой-то мере, когда человек, не имея веры, не имея усилия веры, просто это бы воспринял и уже был бы спасаем, независимо от своей воли. Так не бывает. Да, иногда, согласно исторического выбора, разные народы оказываются в более условиях для спасения удобных. Князь Владимир выбирает веру православную, и на добрую 1000 лет все, можно сказать, оказавшиеся так или иначе по крови или пространственно-географически в русской истории оказываются сопричастны истории русской церкви. Но и находясь, можно сказать, в этом историческом и географическом, там, пространственном, ландшафтном поле, ты можешь быть святым, как преподобный Сергий или преподобный Серафим, стать таковым, выбор такой сделать. А может быть, каким-нибудь там декабристом, фактически приговоренным к смертной казни, справедливо за попытку там свержения монарха и вообще такие злоумышления. Ну, к примеру, может быть святым, а может быть гонителем, каким-нибудь Владимиром Ульяновым, вот, у которого там, да, известно, что по крови намешано столько всего, но это вообще значения не имеет, конечно, тоже, к примеру. А его выбор сознательный, когда он еще, будучи, как об этом вспоминает из близких, учеником гимназии младших классов, залез на сарай, снял с себя крестик нательный и запулил его куда-то в лопухи, так сказать. И не просто расстался с верой во Христа, если она у него вообще с детства была, а стал на путь одного из самых страшных гонителей христиан и церкви. Такого, можно сказать, начудил дядька. 100 лет уже прошло, до сих пор нормально похоронить не могут. Вот. Казалось, был шанс после распада Советского Союза, и то не случилось почему-то. Господь до сих пор попустил в этом зиккурате Щусевском мавзолее в таком качестве пребывать. Вот ведь какое наказание Божие. И до сих пор еще там все голоса его: нет, лучше не трогать. Это там может общество расколоть, возмущение в народе. Ну и ладно, да, конечно. Не трогаем, типа, да. Вот, чтоб не воняло, что ли, как это называется. Вот. Или что? Ну и сколько это может продолжаться? Это попущение Божие, наказание Божие, по сути-то, которое ведь тяготеет не над одним только человеком, а над выбором тоже, можно сказать, целого народа, историческим, нравственным, по сути. Потому что храмы ломали, колокола сбрасывали. В основном люди-то крещенные по происхождению, увы. И до сих пор это все аукается, до сих пор это все никак не угомонится. До сих пор это имеет свои причины, далеко идущие вплоть вот до современной там войны, то есть на Украине, к примеру. Поэтому одно дело события общего характера, действительно, и как Господь в них участвует, что попускает, на что есть воля Божия. А другое дело личный выбор человека в пользу спасения. Он тоже порой складывается из многих причин, порой уму непостижимых человеку, ни самому, ни со стороны. Что-то наследственность, что-то воспитание, что-то скорби, что-то некая жажда истины, а в ком-то ее вообще напрочь нет. И почему это так, пойди объясни. Тайна бытия личности. Авель и Каин, к примеру. Ведь не скажешь, что У одного было хорошее воспитание, а другое дурное. Один в первой школе учился, а другой вообще в школе, которая никуда не годится. Нет, такое, можно сказать, объяснение, такое объяснение, желание понять, не работает. Оба находились в совершенно одинаковых условиях, имея одну и ту же, можно сказать, культурную ситуацию, если еще говорить можно было о культуре уже тогда, одних и тех же родителей, одну и ту же среду обитания одного и того же Бога. А видим, что происходит из библейского повествования. Один праведник, мученик, по сути, а другой убийца, лжущий Богу в лицо. От чего выбор-то пути зависит? И да, очевидно, что когда мы сами задаемся вопросами, а какова наша вера, а каковы мы пред Богом, а благодать мы имеем, на это очень трудно самому себе ответить, потому что нет такого у нас инструментария, такого прибора, чтобы это все измерить. В этом смысле мы спасены в надежде и должны быть благодарны Богу, что раз мы здесь собираемся, очевидно, нам Господь веру дал, и у нас есть жажда истины. А нужно к этому неустанно прилагать все труды, каждый день оставшейся земной жизни. И не думать, что можно в какой-то момент себе сказать, вот как я хорошо духовно потрудился или потрудилась, пришел в истинную меру благодати, елея у меня неугасающего с избытком, поэтому пора мне на духовную пенсию отдохнуть перед жидкокристаллическим монитором, полежать и поглазеть без всякого беспокойства о своем спасении, что там на этот монитор транслирует. А там такое транслирует, как правило, что ни о каком спасении речи нет. Ну, то есть до самого часа смертного мы должны не расслабляться, не стремиться к отдыху, а наоборот стараться быть все более мобилизованными, потому что да, в чем застану, в том и сижу, говорит Господь. А нам очень-очень желательно, чтобы застал нас не в расслабленности, не в приражении страстей, а в состоянии действительно покаянном, молитвенном, в состоянии духовной мобилизации. Помоги нам истинно в этом, Господи. Аминь.